С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новые детали строительства олимпийских объектов в Сочи. Оправдательный вердикт суда по делу Анны Политковской. Встреча министров обороны стран НАТО в польском Кракове. Эти другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российские власти намерены сэкономить бюджетные деньги на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Кризис ослабил рубль, и пару дней назад вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что стоимость некоторых спортивных сооружений несколько завышена. Прошло почти 20 месяцев с того момента, когда в Гватемале было объявлено, что столица Олимпийских игр 2014 года станет город Сочи. Тогда президент страны Владимир Путин обнародовал сумму, в которую обойдутся зимние игры государству и частным инвесторам. Это чуть больше 300 миллиардов рублей, что приравнивалось к 12 миллиардам долларов. Эксперты пока не видят препятствий со строительством олимпийских объектов, но есть проблемы с переселением жителей Меретинской долины. Над всей этой темой работал сегодня мой коллега Мумин Шакиров.
На ранее объявленные 12 миллиардов долларов США планировалось построить новые дороги, железнодорожные пути, транспортные развязки, современный аэровокзал, энергетические объекты, спортивные сооружения и расселить жителей Меретинской долины. Но жизнь внесла свои коррективы, и теперь понятно, что этих средств не хватит государственной корпорации «Олимпстрой», чтобы завершить все работы. А тут еще и кризис. Чиновникам пришлось срочно исправлять бюджет. Пару дней назад на встрече с главой Кабинета министров Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что госэкспертиза позволила сэкономить для российского бюджета 300 миллиардов рублей. По словам Казака, специалисты определили, что стоимость некоторых спортивных сооружений несколько завышена. Сегодня мало кто точно может определить, в какую сумму влетит Олимпиада бюджету и частным инвесторам, но строительство дорог и развязок идет полным ходом. Правительство гарантирует, что денег в стране хватит на олимпийские объекты и нет никаких проблем со сроками сдачи спортивных сооружений. Об этом «Радио Свобода» заявили в пресс-службе корпорации «Олимпстрой». Правда, человек, отвечавший по телефону, отказался представиться.
По графику абсолютно можете сослаться и сказать, что в пресс-службе заявили, что все строительство идет по утвержденным графикам.
Вот сегодня прошло полтора года. Построен ли хоть один спортивный объект?
Там дело в том, что объекты, они разбиваются не только на объекты «Олимпстрой». Есть там объекты, которые в соответствии с программой правительства закреплены и за инвесторами. Там идет строительство. Массовое строительство начнется, пик его придется, это 2009-2010 года.
Профессор Института бизнеса и права, эксперт по экономике спорта Роберт Васкиричан также разделяет спокойствие чиновников из «Олимпстроя».
Все бюджетные средства, которые были выделены на строительство олимпийских объектов в Сочи, не тронуты. Ну, точки зрения, я имею в виду, не тронуты статьи расходов бюджетных. Это, во-первых. Во-вторых, полностью сформирована структура управления олимпийским строительством. Есть небольшие сложности, связанные с чехардой в кресле сочинского мэра, но на ход строительства олимпийских объектов это не влияет.
Если мы помним, озвучивалась цифра в 12-13 миллиардов долларов. А теперь на дворе кризис. Скажите, вот эти 12 миллиардов долларов, сегодня это много или мало?
Что касается сметы, уже тогда, когда говорили о 12 миллиардах долларов по тому старому курсу, уже тогда было ясно, что, по примеру, очень многих олимпиад, в том числе, скажем, вот ближайшей, которая произойдет в 2012 году в Лондоне, где бюджет увеличился почти в 4 раза от первоначального, ясно было, что и в России, в Сочи бюджет олимпийский вырастет. Но тут вмешался кризис, и он спутал все карты. Что касается строительства объекта, вернемся к вашему первому вопросу, то там есть, конечно же, сложности, в частности, с частными инвесторами. Из 14 объектов, на которых должны были работать частные инвесторы, найдены, так сказать, и уже подписаны контракты только с 8 инвесторами. И из-за этого пришлось срок конкурса продлить еще на месяц. Вот такая вот сложность. Я не думаю, что она фатальное или приведет к каким-то глобальным последствиям, но, в общем, неприятно. Что касается самих спортсооружений, то, конечно же, тенденция такова, что будут пересматриваться проекты, в том числе и по причине изменения в сторону понижения цен на стройматериалы. Так что, если как бы резюмировать ответ на вопрос, я думаю, что все олимпийские объекты будут построены в срок, и для этого на сегодняшний день ситуация в этом смысле стабильная.
Самая скандальная ситуация в Сочи складывается вокруг жителей Меретинской долины. Строительство в этой местности не идет, но переселение людей началось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Правда, только 5 из нескольких сотен семей, живущих в Меретинской низменности, получили на руки акты оценки земли и имущества. Остальные ждут, какую же цену предложит сегодня государство за жилые дома и землю. Ответа на этот вопрос не знают даже в госкорпорации «Олимпстрой», говорит вице-президент корпорации Александр Саурин.
По ценам, которые вы закладывали, сказать сейчас вам эту цифру, ну, было бы, наверное, неправильно, потому что эта цифра должна быть утверждена наблюдательным советом.
Менее четверти семей из числа тех, кого будут отселять из собственных домов, согласны на денежную компенсацию. Остальные, по предварительной оценке Краснодарского краевого департамента по реализации олимпийских полномочий, между денежной и натуральной формой компенсации выбирают вторую и требуют предоставить им жилье. Одним дома с земельным участком, как староверам, им построят Некрасовскую деревню, другим – квартиры. Пока ни того, ни другого нет. А съезжать из собственных домов с имуществом надо уже в самое ближайшее время. Вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе говорит, что переселенцам будет предоставлено временное жилье.
Мы предполагаем так называемый временный переселенческий фонд, куда они могут быть отселены на время, пока будет построено соответственно это жилье. Это и многоквартирные дома, и там будут предоставляться, это и пансионаты, и санатории для временного проживания, пока не будет построено им жилье.
Проблемы, связанные с переселением, коснутся не только жителей Меретинской низменности, где будут построены ледовые дворцы спорта и Олимпийская деревня. Паковать свои вещи придется и сочинцам, проживающим в городской черте, там, где намечено строительство транспортных автомобильных развязок. Под снос попадут многоквартирные частные жилые дома. Их количество и адреса пока не разглашаются. Но среди сочинцев уже зреет недовольство. Непонятно исполняющему обязанности главы Сочи Анатолию Пахомову.
Ты же ведь что делаешь? Если мы сегодня выиграли Олимпиаду, и мы готовимся к ней, и мы за счет этой Олимпиады столько доброго и хорошего сделаем для всех жителей города, для всех. Мы же не можем руководствоваться твоим личным мнением, что тебе не хочется переезда. Никому не хочется, но надо. Но тебя же никто не обижает, никого не бросили. Всем предлагают в обязательном порядке 3 варианта. Первый вариант – это оценка и получение денег. Второй вариант – тебе предоставляется участок, и на нем строится дом. Тебе строят готовый, отдают его. Ну и третий вариант – предоставление квартиры по желанию.
На сегодняшний день ситуация такова, что большинство переселенцев, отказывающихся от денежной формы компенсации, желающих получить новый дом или квартиру, будут вынуждены неопределенное время жить в санаторных или гостиничных номерах. Свободного муниципального жилья в Сочи нет, и новых домов не строится.
Это был наш коллега из Сочи Геннадий Шляхов. За те полтора года, что прошли с момента признания Сочи столицей Олимпиады 2014, отношение ко всему, что связано с подготовкой к играм, осталось неизменным. Если чиновники говорят о будущем, то сочинцы живут и обсуждают настоящее. День сегодняшний. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Израиля Шимон Перес поручил формирование нового правительства страны лидеру правой партии Ликуд Беньямину Нетаньяху. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис уходит в отставку. Его отставки требовали партии-партнеры по правящей коалиции в связи с неспособностью нынешнего кабинета противодействовать экономическому кризису. Президент России Дмитрий Медведев подверг критике чиновников за неэффективную работу в условиях кризиса. Все эти новости, сообщения наших корреспондентов, блоги наших авторов, эксклюзивные интервью всегда можно прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Кроме того, хочу напомнить всем слушателям, кто любит программу «Поверх барьеров», а таких очень много, что сегодня она выйдет в нашем эфире, как всегда, в 9 часов вечера по московскому времени, поскольку пятница, ведет ее Игорь Померанцев, и вы услышите у него такие материалы. Режиссер-документалист Сергей Лазница и герой его фильмов. Лагерная поэзия. Стихи, записанные в лагере строгого режима. В цикле «Родной язык» беседа с грузинским литератором Бедзиной Рамишвили. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов, как всегда. А мы продолжаем программу «Время свободы». Еще раз напоминаю, сегодня Московский окружной военный суд, где рассматривалось дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, на основе вердикта присяжных вынес оправдательный приговор братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым, Сергею Хаджикурбанову и Павлу Рягузову. Если в течение 10 дней приговор не будет обжалован, дело вернут на доследование в Следственный комитет. Впрочем, гособвинители уже заявили, что будут опротестовывать вердикт присяжных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На сегодняшнее судебное заседание пришли почти все присяжные, которые накануне единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве Анны Политковской. Только теперь они сидели не на специально отведенных местах, а рядом с журналистами. Обсуждение последствий вердикта заняло чуть больше получаса. Еще час понадобился председательствующему на то, чтобы вынести приговор в соответствии с вердиктом оправдательный. Братьев Джабраила Ибрагима Махмудовых и Сергея Хаджикурбанова оправдали в связи с непричастностью к убийству Анны Политковской. А подполковника ФСБ Павла Рягузова, который вместе с Хаджикурбановым обвинялся в превышении служебных полномочий, оправдали в связи с отсутствием события преступления. Тем не менее, государственные обвинители Юлия Сафина и Вера Пашковская заявили журналистам, что абсолютно уверены в виновности недавних подсудимых и намерены обжаловать приговор.
В этом процессе ежедневно допускались серьезные нарушения уголовного процессуального закона. В связи с этим будет принесено кассационное представление. У нас защита неоднократно говорила о нарушениях закона, которых не было, и тем самым сама допускала нарушение нормы закона, а суд не пресекал эти действия. Например, адвокат Мусаев постоянно заявлял о фальсификации доказательств, в том числе и нами, государственными обвинителями. Это недопустимо в суде присяжных, и суд должен пресекать такие действия, чего не было сделано. Соответственно, такие вещи не могли не повлиять на принятие решения присяжными.
Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев почти не сомневается, что военная коллегия Верховного суда отменит оправдательный приговор. Однако от этого доказательств в деле не прибавится.
Вердикт присяжных – это логичное продолжение имитации расследования. Это логичное продолжение развития любого уголовного дела, где преступников назначают, они ищут. И мне все-таки хочется верить логический конец истории с попыткой избавить настоящих убийц от наказания. Не питаю надежд по поводу вступления этого приговора в силу. Его же отменят, скорее всего. Поэтому я боюсь, что нам еще раз придется пройти через этот судебный процесс. А компенсации мы требовать будем только после вступления приговора в законную силу.
В случае же, если Верховный суд оставит приговор в силе, все материалы уголовного дела будут возвращены в Следственный комитет, который обязан найти лиц, действительно причастных к убийству Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургские журналисты решили, по нескольким причинам, в том числе и в виде эксперимента, участвовать в запланированных на 1 марта муниципальных выборах. О том, с чем они столкнулись и какой опыт приобрели в петербургской студии «Радио Свобода» с нашим корреспондентом Виктором Резунковым, сегодня беседовали политический обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Алексей Яушев и независимый журналист Светлана Гаврилина.
Светлана, с какой целью вы стали участвовать в муниципальных выборах?
Я захотела стать депутатом, потому что я глубоко убеждена, что уровень местного самоуправления – это тот фундамент, на котором строится цивилизованная жизнь в нормальных цивилизованных европейских государствах. А у нас, к сожалению, по-моему, еще никто до сих пор не понимает, что такое местное самоуправление. Это какая-то такая мелочь под районной властью, домком там или какой-нибудь кондоминиум, или или какие-нибудь квартальные надсмотрщики, которые непонятно чем заняты. И я решила на своем собственном опыте как изучить тему и заниматься ею, потому что свой район, свой округ я прекрасно знаю, меня там более или менее знают, что доказал очень быстрый, легкий сбор подписей избирателей. А что случилось потом? Случилось, точнее, с самого начала. Потому что я обратила внимание на то, что вот меня, независимого, беспартийного кандидата, очень хотят видеть на округе избиратели, и очень не хочет видеть там избирательная комиссия. Мне препятствовали даже в сдаче первичных документов. Это было очень странно. Придирались к каким-то мелочам. Я выполнила абсолютно все, чего требует закон, включая абсолютно несообразно ни с чем требования даже закона.
Много пришлось бумажек собирать.
О, ну чего стоит безналичная операция по печати подписных листов на 17 рублей 70 копеек? То есть для того, чтобы просто напечатать листы, нужно было открывать избирательный счет в банке, оформлять безналом вот эту печать подписных листов, а потом еще писать, мало того, что финансовый отчет, такой полный, как у взрослых, финансовый отчет на эту сумму, и еще приложение к финансовому отчету о расходовании, о приходе и расходе денежных средств.
Алексей, я так понимаю, вы решили просто экспериментировать.
Я много пишу о выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Государственную Думу, но мне хочется понять всю эту процедуру, что ощущают себе кандидаты, какие нужно документы собрать, чтобы стать кандидатом, чтобы даже выдвинуться. И сколько можно получить обычному молодому человеку на этих выборах без огромных средств? Какой результат? У меня процедура была достаточно легкая, я не испытал таких сложностей и трудностей. Я не знаю, с чем это связано. Либо у нас оказалась более порядочная избирательная комиссия, где я выдвинулся в качестве кандидата, либо это какие-то другие силы. Но от той партии, которой я баллотируюсь, я выдвинут одной из политических партий, которая согласилась.
Не будете называть какой, от какой?
Я думаю, что это не стоит.
Но не от Единой
не России. От Единой России. Но это сейчас не имеет никакого значения. И кандидатов этой партии также снимают, причем в больших количествах. На целых районах нет ни одного из кандидатов от этих партий. Например, в Выборгском районе. Все были просто сняты. Но в Петроградском районе Санкт-Петербурга более-менее все нормально. У нас мало кто был снят от этой партии. Для меня это, прежде всего, журналистский эксперимент. В конце я надеюсь, что у меня получится описать со всеми подробностями, что нужно сделать и как стать депутатом. И почему я не стал депутатом.
Это была беседа нашего корреспондента Виктора Резункова с политическим обозревателем интернет-издания Фонтанка.ру Алексеем Яушевым и независимым журналистом Светланой Гаврилиной о том, по каким причинам питерские журналисты решили участвовать в муниципальных выборах, запланированных на 1 марта, и с какими проблемами они столкнулись. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет вновь о первом зарубежном визите в Канаду Барака Обамы в должности президента США. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама совершил первый зарубежный визит. Поездка в Канаду, которая является главным торговым партнером и союзником США, была краткой и насыщенной, рассказывает Алан Давыдов.
Президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Стивен Харпер обсудили в Оттаве широкий круг вопросов экономического и военного сотрудничества. Обама дал понять, что не будет спешить с введением протекционистских мер, которые, как полагают, могут подорвать североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА. Ранее Обама выступал за ужесточение трудовых и природоохранных стандартов для канадских и мексиканских производителей в целях создания равных условий в конкуренции с производителями американскими. На совместной с Харпером пресс-конференции в четверг Обама признал, что в данной ситуации более приоритетным все же является развитие торговли между двумя странами. Он предложил более тщательно проработать положение НАФТА, в котором обговариваются трудовые и природоохранные стандарты, и его канадский визави согласился с этим в надежде подвести черту под малоприятным аспектом переговоров. Обама и Харпер объявили о начале совместного американо-канадского диалога по чистой энергетике. Диалог предполагает объединение объединение сил обеих стран в научно-технологических разработках экологически чистых видов энергии. Речь идет не только о технологиях снижения углеродных выбросов, но и о создании надежной объединенной энергосистемы, которая поможет в будущем доставлять чистую и возобновляемую энергию в жилые дома, на объекты промышленности и сервиса, сказал Барак Обама. Этот вопрос важен не только для США или Канады. Это всемирная проблема, с которой необходимо справиться. Для нас, как для двух процветающих стран, важно подать пример в ее решении. Оба лидера старались развеять впечатление о различии в подходах США и Канады к войне в Афганистане. На пресс-конференции в Оттаве Обама сказал, что не настаивает на том, чтобы Канада, потерявшая в Афганистане убитыми свыше 100 военнослужащих, взяла на себя дополнительные обязательства по участию в боевых операциях в этой стране. Канада намерена в 2011 году вывести из Афганистана свой воинский контингент численностью в 2500 человек, в то время как Обама, наоборот, решил расширить американский контингент в Афганистане на 17 тысяч военнослужащих. По словам премьера Стивена Харпера, Канада намерена сосредоточиться скорее на обучении афганской армии. Харпер выразил надежду на сохранение устойчивых взаимоотношений между двумя странами, вне зависимости от разницы в подходах по тому или иному вопросу. Канада и США в экономическом, социальном и культурном смысле, в смысле международного партнерства, связаны теснее, чем любые две другие страны на Земле. Несмотря на снег и мороз, кортеж Барака Обамы на улицах канадской столицы с энтузиазмом приветствовали тысячи людей.
Рассказывал Алан Давыдов. Экономические трудности бьют по природному оптимизму американцев. Все меньшее число опрошенных верит в то, что ситуация вскоре изменится к лучшему. Подобные психологические установки могут негативно отозваться и на экономической ситуации. Слово Яну Рунову.
Почти 50% опрошенных испытывают нервный стресс из-за растущего страха потерять работу. Всего год назад таких людей было в два раза меньше. По данным опроса, несколько снизились надежды на то, что принятый Конгрессом и подписанный президентом Обамой план стимулирования экономики скоро поможет создать обещанные 3,5 миллиона рабочих мест, и экономическое положение станет улучшаться. Экономический кризис отражается на повседневной жизни и на состоянии здоровья американцев. Потеряв работу или не зная, как уберечь дом от кредиторов, человек впадает в депрессию, ухудшаются отношения в семье. Все чаще появляются сообщения о самоубийствах. У кого сейчас много работы, так это у адвокатов, занимающихся оформлением банкротства, и у врачей, психиатров и психологов, помогающих справиться с депрессией. Вот что говорит о депрессии на почве финансовых проблем врач-психолог из Колорадо Стефани Смит. Окружающие замечают, что у человека постоянно плохое настроение. Он становится более замкнутым или более раздражительным, чем раньше. Нехватка денег всегда была поводом для беспокойства, но нынешний финансово-экономический кризис вызвал колоссальную вспышку клинических нервных расстройств. Это отражается почти на всех аспектах нашей жизни. Что можно делать, если ситуация вне вашего контроля? В первую очередь сосредоточиться на том, что вы в состоянии контролировать. Поскольку депрессия, вызванная финансово-экономическими проблемами, может лишить вас сна и аппетита, может ослабить сопротивляемость организма простудным заболеваниям, может повысить утомляемость и так далее, то в наших силах как-то с этим бороться. Самое лучшее – это спорт, длительные прогулки, экскурсии, посещение бесплатных концертов. Все годится, что выводит вас из депрессивного состояния. Йога, дружеская беседа, посещение службы в храме. Страх лишиться заработка или сбережений испытывают теперь как малообеспеченные, так и зажиточные. Год назад 46% опасались, что не смогут оплатить счета за различные услуги. Теперь об этом думают 65%. Две трети американского населения сомневаются, что им удастся сохранить отложенный на старость капитал, а более 50% вообще не верят, что у них будет спокойная, обеспеченная старость. Год назад так думали только 34%.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И я хотел бы еще раз напомнить основные темы его сегодняшнего выпуска. Завершается подготовка к новому судебному процессу над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, когда обвиняемые будут этапированы в Москву. А также экономический кризис, который заставляет власти России экономить на олимпийском строительстве в Сочи. А во сколько обойдется бюджету сочинская Олимпиада? В 20 часов по московскому времени, не пропустите. Сейчас в Москве 17:30, вы слушаете «Время свободы» и основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Президент Израиля Шимон Перес поручил формирование нового правительства страны лидеру правой партии Ликуд Беньямину Нетаньяху. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан. В Японском море прекращены поиски погибших моряков с затонувшего судна «Нью Стар». Премьер-министр Латвии Ивар Годманис уходит в отставку. Отставки требовали партии и партнеры по правящей коалиции в связи с неспособностью нынешнего кабинета противодействовать экономическому кризису. В Подмосковье сегодня утром были задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива». Об этом сообщила «Радио Свобода» лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, являющаяся кандидатом на пост главы города Химки. Валерий Зорькин переизбран председателем Конституционного суда России еще на 3 года. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одна новость. Государственный совет Удмуртии на внеочередном заседании одобрил внесенную президентом России Дмитрием Медведевым кандидатуру Александра Волкова на пост президента республики. За утверждение проголосовали 89 депутатов, при одном против. Волков – президент Удмуртии с 2000 года, до введения в республике поста президента. Волков 5 лет возглавлял Удмуртию как председатель Госсовета. Перед голосованием в Ижевске около 1000 человек провели санкционированный властями пикет, протестуя против утверждения Волкова. Однако стихийно оказалась перекрыта центральная магистраль города, поскольку колонна участников акции при переходе улицы просто не смогла продолжить движение к зданию Госсовета Удмуртской Республики, поскольку проход был блокирован сотрудниками милиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Удмуртии Надежда Гладыш.
Сегодня в середине дня в Ижевске депутаты Государственного совета, это парламент Удмуртии, утверждали нынешнего президента Удмуртии Александра Волкова по предложению российского президента Дмитрия Медведева еще на 5 лет на том же посту. К этому событию был приурочен пикет, организатором которого выступил Координационный совет гражданских действий, который в течение 4 последних лет выводит 1000 жителей удмуртской столицы на митинги под лозунгом отставки президента Волкова с этого поста как руководителя, не справившегося с проблемами региона. Таким образом, впервые в России несогласие населения с выбором президента нашло публичное выражение. Вот как сегодняшняя акция начиналась.
Бежать, давай, довольно спать, лишили права выбирать. Уже не спрашивают нас, Медведев, Волков, Гондура. Волков хуже кризиса, милиции от народа не служи урода.
Также впервые за 4 года регулярных акций сотрудники правоохранительных органов применили в Ижевске очень жесткую тактику в отношении участников пикета. В 11:30 взвод ОМОН захватил лидера протестного движения в Ижевске Андрея Коновала. При захвате опрокинутыми оказались несколько стариков. Один человек получил травму лица, ему на месте была оказана первая помощь. Вместе с Коновалом был задержан и отправлен в отдел милиции совершенно посторонний человек. Оставшиеся на проезжей части люди отказались покинуть дорогу, пока не отпустят Коновала. Однако после договоренности, достигнутой между руководством МВД и другим лидером протестного движения, главным редактором городской газеты «День» Сергеем Щукиным, в начале 1 часа акция была организована, завершена. Часть людей отправилась к Октябрьскому отделу милиции, куда был отвезен Андрей Коновал. Другие поехали ожидать его в мировой суд Октябрьского района, куда, как ожидалось, должны его транспортировать для оформления дела об административном правонарушении. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Далее в программе «Время свободы» новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Руководство НАСА и Европейского космического агентства объявили о своих долгосрочных планах исследований Солнечной системы. На встрече, проходившей в Вашингтоне, было принято решение развивать миссию, которая получила название Европа Юпитер Систем Мишн. Стоимость миссии оценивается в несколько миллиардов евро. К Юпитеру будет отправлено два зонда, один из которых должен исследовать спутник Юпитера Европу. Предположительно, на Европе может быть жидкая вода. Проект полета к Сатурну и Титану руководители Американского и Европейского космических агентств сочли менее приоритетным. Американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории Энрико Ферми, Фермилаб в Иллинойсе, считают, что им удастся обнаружить бозон Хиггса раньше, чем это будет сделано на Большом адронном коллайдере. «Теперь у нас есть отличные шансы первыми увидеть бозон Хиггса», заявил представитель Фермилаб доктор Дмитрий Денисов на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия науке, в котором приняли участие и ученые из ЦЕРН. В настоящее время коллайдер остановлен, и его запуск состоится предположительно осенью. За это время американские физики рассчитывают довести до конца эксперимент на ускорителе Теватрон. По словам руководителя Большого адронного коллайдера профессора Эванса, сейчас идет здоровое соревнование, но будет очень жаль, если коллайдер не сможет обнаружить частицу первым, ведь ради этого он и был изначально задуман. Американские ученые из университета Риса получили самое четкое изображение оболочки вируса Penicillium staloniferum. Этот вирус инфицирует грибы. На нескольких сотнях снимков, выполненных в рентгеновском диапазоне, видны все 5 миллионов атомов, образующих оболочку. Чтобы получить изображение, ученые перевели оболочку вируса в кристаллическое состояние. Оболочка вируса защищает его спираль ДНК и позволяет вирусу проникать сквозь клеточную мембрану. Ученые считают, что если они будут точно знать, как устроена оболочка вируса, удастся разработать новые методы лечения и защиты клеток. Ученые из компании Dime Hydrophobic Materials из Объединенных Арабских Эмиратов предложили новый метод экономии воды. При поливе на песчаных почвах, особенно в странах Арабского Востока и в Африке, большое количество воды сразу уходит сквозь почву, и растения страдают от недостатка влаги. Их приходится поливать несколько раз в день, что при недостатке воды становится очень серьезной проблемой. Ученые предложили напылять на песчинке специальное водоотталкивающее покрытие. Из такого гидрофобного песка делается подушка, которая не пропускает воду, а сверху насыпается нормальная почва. При таком устройстве сада его можно будет поливать один раз в день, и экономия воды составит 75%. Ученые даже предположили, что тогда в пустыне можно будет выращивать рис.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». И сейчас настало время поговорить о новостях мировой политики. В Кракове заканчивается совещание министров обороны стран НАТО, главной темой которого стала проблема снабжения сил международной коалиции в Афганистане. Из-за активности талибов на пакистано-афганской границе и решения киргизских властей закрыть американскую военную авиабазу в Манасе, эта проблема стоит особенно острой. Руководство Североатлантического союза вынуждено искать альтернативные пути снабжения войск. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Открытие совещания министров обороны стран НАТО в Кракове совпало по времени с принятием парламентом Киргизии решения о закрытии американской военной авиабазы в Манасе. В своем заявлении по этому поводу глава Пентагона Роберт Гейтс отметил, что окончательная точка в этом вопросе не поставлена.
Мы собираемся продолжить обсуждение этой проблемы с киргизской стороной. Мы не считаем, что сказано последнее слово. Я по-прежнему надеюсь, что есть путь назад, что мы сможем договориться с Киргизией о продолжении продолжение работы.
Гейтс не исключил возможности увеличения арендной платы за использование авиабазы в Манасе, но в разумных пределах. Это важная база, но не настолько важная, чтобы тратить в чрезмерных масштабах на нее деньги налогоплательщиков, сказал он. Министр обороны США полагает, что на решение киргизских властей о закрытии базы в Манасе повлияла позиция России. Роберт Гейтс считает, что Москва ведет двойную игру, с одной стороны добиваясь закрытия базы, с другой заявляя о готовности сотрудничать с США по проблеме Афганистана. Власти Киргизии отрицают какую-либо связь между закрытием базы и предоставлением Москвы Бишкеку значительной экономической помощи, по разным оценкам до 2 миллиардов долларов. На авиабазе в Манасе сейчас находится около 1200 американских военнослужащих, военно-транспортные самолеты и самолеты-заправщики. В случае, если американскому командованию так и не удастся договориться с Бишкеком об условиях продления аренды базы, то американские военнослужащие и техника должны будут покинуть ее в течение полугода. База была открыта в декабре 2001 года по мандату ООН для поддержки антитеррористической операции в Афганистане. В то же время начальник управления материально-технического обеспечения транспортного командования США контр-адмирал Марк Харничек заявил, что Таджикистан дал согласие на железнодорожный транзит грузов для снабжения сил НАТО в Афганистане.
Очевидно, что любая страна, которая граничит с Афганистаном, очень важна для нас. Очень важен, в частности, и Таджикистан, поскольку до наших баз в Афганистане это самый короткий наземный путь.
Железнодорожные грузы будут поступать в Таджикистан из соседнего Узбекистана. Не исключено, что таджикские власти предоставят американским военным и воздушный коридор. Грузия также предложила использовать свое воздушное пространство для снабжения войск в Афганистане. Официальных заявлений по поводу переговоров о транспортировке грузов через территорию Таджикистана и Узбекистана из Душанбе и Ташкента пока не поступало. Министерство иностранных дел двух стран отказываются комментировать эти сообщения. Известно, что в Узбекистане на этой неделе побывал высокопоставленный представитель американского военного командования генерал Дэвид Петреус. По мнению наблюдателей, целью поездки было именно достижение договоренности о транзите. Ожидается, что первые поезда с грузами для войск коалиции в Афганистане пойдут уже к концу февраля. Заинтересованность США и их союзников в сотрудничестве с бывшими советскими республиками Средней Азии особенно усилилась после обострения ситуации на пакистано-афганской границе, через которую осуществляется снабжение войск коалиции с юга. Там сейчас особенно активны отряды талибов. На совещании в Кракове министры обороны стран-союзников США по НАТО приветствовали решение администрации Барака Обамы о значительном увеличении американского контингента в Афганистане весной и летом нынешнего года. Это отметил в своем выступлении генеральный секретарь Североатлантического союза Ябды Хоупс Хефер.
Вне всякого сомнения, министры приветствуют объявление Соединенными Штатами об увеличении количества войск и приветствуют участие министра Гейтса в консультациях с союзниками и партнерами, в то время когда, как вы знаете, США пересматривают свою стратегию.
Одной из проблем, затронутых на совещании в Кракове, было большое число жертв среди мирного населения в Афганистане, в том числе в результате ошибочных ударов афганских войск и сил международной коалиции. Ябды Хоупс Хефер от имени НАТО принес извинения семьям погибших, подчеркнув при этом, что в условиях той войны, которую ведут талибы против сил коалиции, жертв вряд ли удастся избежать и в будущем.
В ситуации, когда время от времени талибы используют детей и молодых женщин в качестве живого щита, заставляют их оставаться в домах, выставляют живым щитом перед собой, я не могу гарантировать, что с этого момента число жертв среди мирного населения от ударов НАТО и их союзников будет сведено к нулю.
По словам Гейтса, НАТО и партнеры Союза по коалиции в Афганистане не должны вмешиваться в процесс национального примирения в стране. Афганистан – суверенное государство, и само это государство и его народ должны решать, какого примирения и с кем они хотят, сказал Роберт Гейтс. В рамках нынешней встречи в Кракове обсуждаются также прогресс, достигнутый в Косове, и проблема борьбы с пиратами, в решении которой военно-морские силы НАТО намерены принять более активное участие. Сегодня и завтра проходят заседания комиссий НАТО-Украина и НАТО-Грузии, в которых принимают участие министры обороны Украины и Грузии Юрий Ихануров и Давид Сихрулидзе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено создать новое правительство страны, предложил войти в него центристским и левым партиям. Лидер ведущей центристской партии Кадима Ципи Ливни уже заявляла, что не войдет в коалицию с Ликудом. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис уходит в отставку. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. В Японском море прекращены поиски погибших моряков затонувшего судна «Нью Стар». Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан. В Подмосковье сегодня утром были задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Среди интересных, заметных сообщений сферы новостей культуры, культурной жизни выделю следующее. С 20 по 25 февраля в Ханты-Мансийске в седьмой раз проходит кинофестиваль «Дух огня». В программе международного конкурса дебютов 9 фильмов, в их числе «Россия-88» Павла Бардина. В российском конкурсе еще 13 фильмов. Жюри возглавит режиссер Хью Хадсон. Слушайте материал моей коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой.
Фестиваль откроется и закроется двумя фильмами самого Сергея Соловьева, Анны Карениной и «Два аса 2». Сергей Соловьев говорит, что с прокатом обоих фильмов ничего еще не понятно, и что его Анна Каренина попадала подо все паровозы новейшей истории. Вот теперь под тот, что зовется кризисом. Конечно, можно надеяться, что «Два аса 2» сыграет роль локомотива, который вытянет на себе экранизацию романа Толстого. Ведь во второй асе много музыки от группы «Ленинград». Так что молодежь подтянется. А там, глядишь, заинтересуется. И Анны Карениной. Ну и с режиссером обоих фильмов Сергеем Соловьевым мы поговорим о самом фестивале.
Как выглядит «Дух огня», на ваш взгляд? Не фестиваль, вообще «Дух огня». Кто этот тип?
Так на самом-то деле «Дух огня» – это богиня. Вообще она «Духа огня». Героиня хантыйской мифологии, как бы она сохраняет дом, а сохранение дома – это, в принципе, поддержание в нем огня. Поэтому у нее есть еще хантыйское название «Най-Анги». Вот это вот древнее хантыйское божество сохраняет наш общий дом. Я даже к батюшкам обращался, говорю, это вообще, так сказать, не грешно там поддерживать. Он говорит, мы вообще за то, чтобы все религии, верования человеческие были в мире слаженности и согласии. Такой гуманный батюшка попался, я с ним согласен.
Всякая религия, она всегда обставляется какими-то ритуалами. Каковы традиционные ритуалы фестиваля?
Я небольшой любитель и ценитель ритуальных всяких действ. Самый главный ритуал, чтобы картины появлялись. Я помню, была ситуация на первом фестивале. Была масса возможностей для организации красивого, даже, можно сказать, пышного фестиваля. Только не было одного. Картин не было. Поэтому мы с колоссальным трудом набирали тогда первую конкурсную программу, потому что основная масса дебютантов была занята тогда каким-то странным занятием. Они соревновались с Голливудом. И соревнование было странным и страшно напоминало соревнование людоедки Эллочки с Вандербильдихой. А вот сейчас другая ситуация, в общем, потому что с возможностями очень сложно. Все мы знаем про кризисы. В общем, мы проводим фестиваль, в общем, в одном из центров мирового кризиса, в нефтесырьевом районе. Именно падение мировых цен на нефть диктует все экономические составляющие этого кризиса. И возможностей вообще никаких. И если бы не частные спонсоры, то вообще бы ничего не было. Вот возможностей никаких, а ритуальные возможности великолепные. Потому что за эти годы сформировалось, по-моему, совершенно замечательное поколение молодых кинематографистов. Большое количество превосходных картин. Всеобщая, так сказать, тоска по гуманизации кино, понимаете, она начинает давать первые плоды.
Сергей Александрович, а что вы называете гуманизацией?
Наша беда была особенная беда. А в Европе она тоже была, и в Америке тоже была. Когда кино медленно-медленно стало превращаться в игрушку для таких дебильных детей. Чем дебильнее излагались какие-то несложненькие мысли, да, вот, тем большей славой и кассовым успехом пользовались эти самые картины. Долго развлекать себя дебильными развлечениями, ну, невозможно, потому что загибаешься, да?
И вот что вы сами под гуманизацией понимаете? Вы же не просто имеете в виду какую-то умную историю, потому что очень умная история может быть чрезвычайно далека от гуманизма.
Да, да. Гуманизация – это, ну, заинтересованность в человеке. Мы недавно там обсуждали с одним близким мне человеком одну знаменитую картину, что вот там очень хорошие спецэффекты, вот там что-то пукает очень-очень красиво и рассыпается. Я долго слушал, он говорит: слушай, не морочь мне голову, ты мне скажи, какое-нибудь отношение лично к тебе вот это все имеет, вот все это пукание и рассыпание? Она говорит: нет, никакого. Я говорю: чего ты тогда мне морочишь голову?
Полюбившиеся Сергею Соловьеву картины этого года он сможет назвать только после того, как огласит свой вердикт жюри. Еще он ссылается на Николя Саркози, сказавшего, что во Франции тяжелая экономическая ситуация, а поэтому надо увеличить расходы на культуру.
С руководителем фестиваля «Дух огня» Сергеем Соловьевым беседовала моя коллега Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Печально знаменитая история смещения губернатора Иллинойса Рода Благоевича, который пытался сорвать куш за назначение сенатора на место, освобожденное Бараком Обамой, может получить сенсационное продолжение. В четверг группа афроамериканских священников из Чикаго предложила сенатору Роналду Беррису, преемнику Обамы, назначенному Благоевичем всего месяц назад, подать в отставку. Проблема в том, что представление о безупречной репутации Берриса, бывшего генерального прокурора штата, который было главным аргументом его сторонников, оказалось безнадежно подорванным после того, как стало известно, что он скрыл неприятную правду во время слушаний в Иллинойском сенате. Тогда он твердо заявлял, что у него не было никаких контактов с Благоевичем и людьми из его окружения во время процедуры отбора бывшим губернатором кандидатов на сенатское кресло. Теперь выяснилось, что он не только вступил в такие контакты, но и предложил организовать сбор политических пожертвований для Благоевича. Иллинойские политики пытаются сейчас спасти хотя бы остатки своей репутации, призвав прокуратуру проверить действия сенатора на предмет состава преступления – лжи под присягой. Американские власти вступили в решающее судебное противостояние с одним из крупнейших мировых банков – швейцарским UBS, пытаясь раз и навсегда лишить швейцарских банкиров права на сохранение секретности вкладов американских граждан. В иске, поданном в федеральном суде в Майами, администрация Обамы требует от банка предоставления данных о 52 тысячах американских клиентов, скрывающих, как подозревают американские власти, свои средства от американской налоговой инспекции. Банк согласился обнародовать имена 200 вкладчиков, намеренно скрывающих доходы. Но он ни в какую не соглашается на большее, мотивируя это тем, что он не может нарушать швейцарские банковские законы, гарантирующие анонимность тех, кто неумышленно не декларирует свои доходы. И президент Швейцарии твердо выступил на стороне банка, объявив в четверг, что в его стране тайна банковских вкладов остается неприкосновенной. Эксперты теперь с интересом наблюдают за тем, чье слово возобладает – американского суда или швейцарского президента. И не придется ли швейцарскому банку покинуть американский рынок во имя доказательства святости принципа неприкосновенности вкладов. 14 детей, рожденные с помощью искусственного оплодотворения Надей Сулейман, могут лишиться крыши над головой.
стало известно, что банк может забрать дом у матери Сулейман, которая с прошлого года не платит по ипотечному кредиту. Вынужденная растить детей своей дочери на мизерный доход, Анжела Сулейман не представляет, как она будет поднимать 14 детей, рассказывает Владимир Морозов.
33-летняя Надя Сулейман, кроме рожденных недавно 8, имеет еще 6 детей моложе 7 лет. Она не работает и по бедности получает талоны на бесплатные продукты. Ее семья живет в 4-комнатном доме Надиной матери Анжелы, которая задолжала за дом 23 тысячи долларов. Банк предупредил, что в июне ее дом могут продать с аукциона. Злые языки говорят, что Надя Сулейман родила еще 8, чтобы привлечь к себе внимание публики и властей и с их помощью обеспечить себе надежную финансовую помощь и возможность и дальше жить, не работая. Она уже многого добилась. О ней знает вся страна. Врачи единодушно осуждают доктора, который провел искусственное оплодотворение. Медицинская ассоциация штата Калифорния ведет расследование. Дело в том, что доктор нарушил действующие в Калифорнии правила при искусственном оплодотворении женщины этого возраста использовать не более 2 эмбрионов. Врач, который помог ей забеременеть и родить 8 детей, вот его-то и надо наказать. Врач – богатый человек, пусть и платит за этот дом и содержит всю семью. Это было бы ему хорошим уроком. Чем кончится дело для врача, пока не ясно. Но кто же выселит из дома мать 14 детей? Найдутся благотворители и адвокаты, которые помогут. И по соображениям гуманности, и потому что причастность к делу Нади Сулейман гарантирует широкую известность. Интервью, которое многодетная мать дала недавно телеканалу NBC, смотрели более 11 миллионов человек. Большую аудиторию телекомпания смогла собрать только в 2007 году, когда там давали интервью наследники британского престола, принцы Уильям и Гарри. Американцы щедро помогают людям, о несчастьях которых поведал телевизор. Так та же NBC рассказала про 12-летнюю девочку Эрику, мать которой наркоманка. Теперь для Эрики создан благотворительный фонд, в который уже поступило 40 тысяч долларов. У девочки появился бесплатный репетитор. Но желающих помочь Надя Сулейман пока немного. Это частные лица. Компании пока не спешат с подарками. По данным опросов, 7 из 10 американцев осуждают ее. В популярной передаче «Опры Уинфри» даже Анжела Сулейман назвала поведение своей дочери крайне безответственным.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». Оставайтесь с нами на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа. Мы на этот раз очень детально рассмотрим общественную реакцию на оправдательный вердикт суда по делу об убийстве Анны Политковской. Вернемся во Владивосток, где все еще идет расследование гибели после обстрела российскими пограничниками судна «Ньюстар». И вновь репортаж из Удмуртии, где прошел крупный митинг протеста против утверждения Александра Волкова президентом республики. Будут все наши постоянные рубрики, а также новая история Запада и Востока. На этот раз из Испании. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.